Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Я после просмотра этого видео в пятницу, ну, просто как бы в некоторой прострации находился и нахожусь, так что я как бы серьезно вчера работать не мог. Ну, сейчас уже как-то успокоился, ну, конечно, в субботу. И плюс в субботу какое-то такое было, ну, что-то вот какое-то такое, ну, давление. Что-то, не знаю, давление, что ли. Или... Как-то я решил, ну, так ничего такого фундаментального подготовить не получилось. Но я решил вот взять кое-какие, одну тему, связанную с книгами в том мире. И с библиотеками. И для этого я вот кое-что сейчас зачитаю, а кое-что припомню, ну, без конкретных ссылок. И мы сейчас, ну, такая небольшая тема будет, но мы, я думаю, ее сможем с вами сейчас разобрать. Я вам зачитаю следующее место из книги «Истинная христианская религия». Это там номер 640. Третий, что ли, из него, где описывается общение новоприбывших из нашего мира с, ну, уже там с обитателями того мира на небе и так далее. И вот там было описано следующее. Когда эти новоприбывшие пришли в том мире к мудрейшим небесам, то старейшие, когда наступила тишина, один из старейших приветствовал их и спросил: «Какие новости земли?» «У нас много новостей», — ответили они. «Будьте добры, какие именно вас интересуют?» «Что нового на земле?» — спросил старейшина. «О нашем мире и о небесах». Они ответили, что, прибыв недавно в этот мир, они услышали, что здесь и в небесах есть государственные должности, службы, общественное занятие, предпринимательство, всевозможные науки и замечательная работа. А между тем они думали, что после переселения или перенесения из природного мира в духовный для них наступает вечный отдых от трудов. Но разве все эти занятия не труды определенного рода? На это старейшина сказал: «Так как вы понимали под вечным отдыхом от трудов вечную праздность, в которой вы будете сидеть или возлежать, воздыхая полной грудью, наслаждая и наполняя уста весельем». Тут трое новоприбывших тихо усмехнулись и согласились, что они ждали там именно чего-то подобного. Что веселье и наслаждение, а значит и счастье, имеют общего с праздностью, — последовал вопрос. Праздность приводит ум в упадок, а не развивает его, то есть омертвляет человека, а не оживляет его. Представьте себе человека, сидящего в совершенном безделье, сложа руки, опустив глаза или с отсутствующим взором, и в то же время окруженного ореолом наслаждения. Разве не охватит вялость его голову и тело, не исчезнет с его лица живое выражение, не расслабится каждый его мускул так, что в конце концов, клонясь все ниже и ниже, он упадет в результате на землю? Что делает все тело напряженным и подтянутым, если не напряжение ума? А что держит в напряжении ум, если не общественные обязанности и дела, исполняемые с удовольствием? Итак, я сообщу вам нечто новое и о небесах. Там также есть государственные должности, службы, высшие и низшие суды, ремесла и иная работа. Когда трое новоприбывших услышали, что в небесах есть высшие и низшие суды, они сказали: «Почему? Разве Бог в небесах не вдохновляет и не ведет каждого так, что все знают, что справедливо и что правильно? Зачем же там нужны судьи?» «В этом мире, — ответил старейшина, — мы учимся и узнаем, что хорошо и истинно, а также, что справедливо и честно, точно так же, как и в природном мире. Мы узнаем все это непосредственно от Бога. Мы узнаем это все не непосредственно от Бога, а посредством других. Каждый ангел, как и каждый человек, размышляет об истинном и делает доброе, как бы сам по себе. И это не чистая истина и доброе, а смешанное, в зависимости от состояния ангела. Среди ангелов также есть простые и мудрые. И мудрым предоставляется судить, если простые по простоте своей или же незнанию сомневаются в том, что справедливо, или же отклоняются от этого. Однако, поскольку вы недавно в этом мире, если угодно, можно пройти вместе в наш город, и мы вам все покажем». На этом они покинули зал, и некоторые из старейших последовали за ними. Первым делом они направились в крупную библиотеку, которая разделялась на небольшие хранилища книг по различным областям знания. Трое новоприбывших изумились, видя там много книг, и спросили: «Разве в этом мире также есть книги? Откуда тут пергаменты, бумага, перья и чернила?» «Как мы понимаем, — сказали в ответ старейшины, — в прежнем мире вы думали, что этот мир пуст, потому что он духовный. Вы думали так по той причине, что считали духовный мир чем-то абстрактным, а абстрактное — это ничто, или же как бы пустота. Тем не менее, здесь обилие всевозможных предметов. Здесь все субстанционально, а не материально. Субстанциональные вещи служат началом материальным. Мы здесь духовные люди, потому что мы субстанциональны, а не материальны. Вот почему все, что есть в материальном мире, здесь присутствует в своем совершенстве. И поэтому у нас есть книги, рукописи и многое другое. Услышав слово «субстанциональны», трое новоприбывших решили, что это правда. Во-первых, потому что видели рукописные книги, а во-вторых, потому что слышали, что началом материи является субстанция. Чтобы предоставить им дополнительные доказательства, их отвели в дома переписчиков, которые занимались переписыванием сочинений мудрецов города. Они посмотрели рукописи и удивились их аккуратности и изяществу. Вслед за этим их повели в музеи, гимназии, школы, а также в те места, где проводились литературные состязания. Одни из этих состязаний назывались «Играми дев Геликона», другие – «Играми дев Парнаса», «Играми дев Афин» и «Дев Источника». Им объяснили, что называются эти игры так, потому что девами обозначают влечение к различным областям знания. Каждый же разумен в зависимости от своего влечения к знаниям. Эти состояния представляли собой духовные упражнения и испытания мастерства. Затем их повели по всему городу с посещением правителей, руководителей, их служащих, которые показали им замечательные изделия ремесленников, выполненные духовно. Когда они закончили осмотр, старейшина снова заговорил с ними о вечном отдыхе от трудов, который наступает для благословенных и блаженных после смерти. «Вечный покой – это не безделье, – сказал он, – потому что оно приводит ум, а с ним и все тело в состоянии слабости, вялости, оцепенения и сонливости. Это не жизнь, а смерть, и уж никак не вечная жизнь ангелов в небесах. Поэтому вечный покой – это такой покой, который изгоняет все эти немощи и делает людей живыми, то есть нечто такое, что возвышает ум человеком. Таким образом, это какая-то задача или работа, которая пробуждает, оживотворяет и услаждает ум. А все это зависит от цели, из-за которой и ради которой работает сознание. Поэтому-то все небеса в глазах Господа и выглядят как согласованное объединение целей и стремлений. И ангелы делают ангелам та цель, которой он служит. Удовольствие служения увлекает его подобно благоприятному течению, уносящему корабль, и дарует ему вечный мир и покой от него происходящий. То есть тут как бы бесчисленное множество вещей заключено в этом небольшом отрывке, если уж брать, так и разбирать, начиная, скажем, к вопросу о материальном и субстанциональном, что такое субстанциональное, что такое материальное, как они между собой различаются. Тут мы можем вспомнить предыдущее доктринальное занятие, потому что в этом мире просто говорится, что субстанциональное – это начало материальное. Но что такое мы начало? А вот если мы вспомним соответствующее доктринальное занятие, где эти предметы в латинском слове разбирались подробно, то есть такая прямая цитата, что природное и материальное – это всего лишь чувственное восприятие. Более внутреннее чувственное восприятие называется в слове материальным, а более природным, а более внешнее называется материальным. А то, что мы видим предметы в этом чувственном восприятии, то они состоят не из какой-то такой материи, существующей самой по себе, а они являются как бы общей интерферационной картиной, как бы субъектом множества влияний, которое является к нам в виде простого предмета. Это я уже приводил в рождественском занятии слово «интерфейс». Это, например, как на экране компьютера мы видим конкретную иконку, но она нематериальна. То есть это нет вот этой материальной красивой папочки, которую мы кликаем. Она является в нашем представлении путем воздействия множества вот там пикселей горящих экрана, а за ним стоит все программное обеспечение, все железо компьютера. И когда мы двигаем мышкой просто и щелкаем по этой папочке, то на самом деле происходит множество внутреннейших процессов в компьютере, связанных как с его структурой, так и с программным обеспечением. И мы кликнули на эту папочку, и открылся, например, фильм для просмотра. Вот так вот и все так называемые материальные предметы. Это вот эти вот составляющие интерфейса, на которые мы, кликая конкретными действиями, на самом деле воспроизводим множество внутреннейших, субстанциональных, духовных процессов, благодаря которым формируется наше внутреннее сознание, а из него формируются наши дальнейшие чувственные представления, которые мы воспринимаем как нашу жизнь в материальном мире, в трехмерных пространствах, наполненных предметами, по временным прогрессиям, в которых это все меняется, и в которых мы развиваемся, в которых меняется наше тело. И нам вот представляется, что мы это сознание в этом материальном теле. Это всего лишь на самом деле интерфейс, с помощью которого приводится в движение бесчисленнейшие, так называемые, субстанциональные процессы, или же субстанциональное внутреннее духовное состояние сознания. У нас наоборот, когда говорят «духовный человек», то думают что-то такое абстрактное. А это не абстрактное, это и есть конкретное сущее, воспринимаемое чувственное в виде вот этих вот интерфейсов внешнего чувственного восприятия. И, соответственно, второе, что здесь... Это четко показано, что жизнь в том мире, скажем так, общественная жизнь, она по внешним чувственным восприятиям ничем не отличается от жизни в нашем мире. По той простой причине, что поскольку и мир духовный, и мир природный – это всего лишь разновидности интерфейсов чувственного восприятия, то между ними и нет принципиального различия. Есть различия в структуре, но нет различия в механизмах возникновения и восприятия. И когда говорится, что вот люди получают вдохновение от Бога в истинах и в добром, то они получают его в конкретных, в образностях конкретных чувственных восприятий. Есть такая фраза, что истина всегда конкретна. Есть абстрактные рассуждения об истинном. Например, мы можем там порассуждать о чем-нибудь, чего мы чувственно сейчас не воспринимаем. Например, мы можем рассуждать о структуре процессора компьютера, не имея перед собой компьютера. Мы можем рассуждать о плане города Нью-Йорк, не находясь в городе Нью-Йорк. Это вот называется абстрактное рассуждение. Но они тоже не абстрактны в том смысле, что это на самом деле изменение состояния органических форм нашего мозга, которые представительствуют по соответствиям изменения определенных субстанциональных структур, находящихся в раздельной степени, более внутренней степени нашего сознания. Но просто абстрактное рассуждение – это работа как бы с внутренними представительностями чего-то истинного и доброго. Но каждая истина, она конкретна в том смысле, что когда мы говорим, что вот эта чашка – это воплощение определенной истины в конкретно чувственно воспринятой форме. Когда мы говорим, вот латинское слово говорит, что и социальные отношения, они тоже не абстрактны, а конкретны. Что они тоже представительствуют по соответствиям определенное внутреннее состояние ума. И когда мы живем в определенной социальной системе, вот, например, мораль, рассуждение морали абстрактны. Но мораль всегда конкретна. Это конкретный поступок человека в согласии с определенными правилами. И мораль вообще состоит из бесчисленных конкретных поступков морального плана, которые совершают люди. Вот если мы, например, имеем возможность что-то украсть безнаказанно и не украли. Мы совершили моральный поступок, и это истина в конкретной чувственной форме нашего чувственного тела, чувственных обстоятельств жизни, общества, в котором живем и так далее. Или наоборот, если мы совершили какой-то антиобщественный поступок, там что-то разбили, украли, там оболгали какого-то человека, это ложь тоже конкретно, это зло и ложь, воплощенные в каждом конкретном деянии. Вот что значит, что истина всегда конкретна и ложь всегда конкретна. Потому что рассуждения об истине и о зле, они могут быть абстрактны. Но побуждение к доброму или наоборот к злому, оно всегда конкретно. У нас есть побуждение к совершению какого-то определенного конкретного деяния. Она исходит из того, что называется, скажем, нашей господствующей любовью. Например, у нас может быть внутренняя господствующая любовь к злу, или же внутренняя любовь, господствующая к добру. Но она кажется менее конкретной, потому что это общее побуждение. Скажем, у человека есть расположение к краже чужой собственности. Но пока оно не реализовалось в конкретных деяниях, оно не стало любовью в действии и не воплотилось. Но оно в нем конкретно присутствует. Оно его постоянно давит, вот как море постоянно бьет волнами и давит на берег. И оно тоже конкретно. Но, как мы говорим, поскольку все времена и все пространства являются только реальными видимостями, представительностями по соответствиям, то, скажем, каждая конкретная адская любовь, которая находится в каком-либо адском сообществе, она конкретно существует в виде чувственных действий тех людей и тех духов, которые ее совершают во всех временах, по всем пространствам, во всех пространствах, по всем временным прогрессиям. И она в вечности существует как суперпозиция вот этих вот всех множественных конкретных поступков в последней степени сознания или же в природной степени сознания, как их внутренняя побуждающая причина. И вот почему говорится, что мир духовный и мир природный существует как цепь с ее привесом. Убери привес, цепь рухнет. Если нет цепи, то привес – это просто крюк, на котором ничего не висит. Внешнее и внутреннее тварного составляет существующее единое целое. И более внутренние степени существуют в своих воплощениях многочисленных в виде более внешних степеней, последних степеней сознания. А вот в восходящей последовательности нашего существования, там, где начинается наше сознание, оно и представительствуется так, что мы рождаемся, растем, мужаем, потом стареем, умираем, уходим в мир духовный и живем там в вечности, вот этой вот жизнью в том сообществе, в котором мы внутренне в сознании пребывали и которое было побуждением наших поступков в том сообществе, в котором мы жили в мире. Вот чем духовное сообщество на небесах отличается от сообщества в мире? Тем же самым, чем и все остальное в последней степени, которое является воплощением наития всех внутренних степеней и небесных, и адских, и всех небес, и всех адов в виде чувственного восприятия и составляет равновесие между злым и добрым. Тут есть и чувственные предметности доброго, и чувственные предметности злого. В любой социальной системе есть и чувственное воплощение злого, и чувственное воплощение доброго. Вот возьмите даже такие одиозные общественные режимы, как, например, нацизм или коммунизм. А вообще это воплощение адского. Но и там есть полиция, там есть уголовный кодекс, там есть наказание воров, там есть наказание там, взяточников, иначе просто эта система не могла бы существовать. И вот это то доброе, что там есть. Даже в чисто воровской шайке есть понятие, ну, как они говорят, понятие. Вот, что типа нельзя крысятничать, нельзя красть у своих, нельзя трогать общак. И это то немногое доброе, что присутствует даже просто в обычном бандитском сообществе. Потому что в этом мире есть и доброе, и злое. Просто в зависимости от того, что преобладает, общее качество социальных отношений этого общества становится более злым или более добрым. Например, если есть общество, построенное на религиозных нормах, есть, например, господствующая государственная церковь, которая построена на истинах религиозных, где все социальные нормы выведены из истин религиозных, начиная, скажем, от государственной структуры и кончая там, уголовным кодексом, общественными отношениями. Например, скажем, у мусульман государственная коррупция считается религиозным преступлением. Поэтому на самом деле там вот отношения между правителем и народом, это как бы отеческие. Мы как отец, а мы как сын. Вот смотрите, в Саудовской Аравии добывается нефть. Да, эти шейхи хорошо живут на своей нефти, но они делятся и со своими подданными. У них там подданные живут замечательно. И даже приезжие рабочие, вот что к ним рабочие приезжают, говорят, что по сравнению с подданными, там, допустим, в Объединенных Арабских Эмиратах, эти все приезжие гастарбайтеры ихние, они живут как собаки. Да, они живут как собаки, но по сравнению с тем, как они жили у себя на родине, откуда они уехали, они там живут еще очень ничего, что они туда, собственно, и приезжают. Почему? Потому что там это построено, вот в центре находится религия, скажем, ислам в данном случае. И шейхи по религиозным принципам не знают, что нужно заботиться о своих, так сказать, подданных, ну, как о своих детях. В этом же рассказывали в Саудовских Эмиратах. Ты можешь пойти купить в магазине вещи, заказать, тебе привезут и возле отеля сложат. И никто их не тронет, не украдет. Говорят, да, потому что там за воровство руки рубили. Я извиняюсь. Вспомните российское государство, где за воровство ноздри выдирали, на дыбу вздергивали, этих всяких государственных чиновников, вот при Петре там, как почитаешь, что делали со взяточниками, то их просто колесовали, раздирали на части. И что, это помогало? Что у нас, можно выйти положить вещи, ее не украдут? У нас не хуже за это, чем... Но просто не было в людях в сознании того, что не красть – это норма религиозная. Что это, так сказать, проклятое действие против Бога. Не было ощущения, вот религия вроде была церковь, были попы, были колокола, но у большинства сознания даже не было ощущения того, что будет какая-то посмертная жизнь. А если и было, как один крестьянин его спрашивали, он говорил, ну это после революции, он говорил, я думал, что ему когда объясняли, что Бог это к нему, Христос непосредственно, а я думал раньше, что с Богом могут общаться только эти бояре да священники, а простому человеку к нему подхода нет. Что он как был рабом, так на всю жизнь рабом и останется, как у бояр-священников. Вот они и восстали в конечном счете в 17 году против этой системы. А у мусульман было вот это вот ощущение, что ты крадя, что у них было понятие совести у этих государственных шейхов и так далее. Да, и там было не без этого, не без недостатков, но общее состояние было смещено именно в сторону вот этого. Точно так же возьмите эти протестантские страны, где после реформации религиозная норма начала становиться как бы господствующей в обществе, то там тоже, вот, как я читал, Петр I со своими приставами проезжал через Германию и удивлялся, там у людей дома не закрыты, никто не ворует, никто не это. Вот. И это он сказал Петр I, не дай Бог, там пойдете, что-то украдете. Потому что, хотя они и придумали эту доктрину спасения одной веры, но все же простой народ, он читал Библию, он знал, что нарушение 10 заповедей второй половины является грехом против Бога. Потому что если, как говорится, полицейского на каждому человеку не представишь, если люди сами в себе не являются вот этими, ну, контролерами своего поведения, то будет то, что мы вот имеем, так сказать, на Руси на протяжении всего этого. Сколько не наказывай, сколько страшнейших мер не применяй, а все равно всегда найдется тот, который решит, а вдруг меня не поймают. Да вообще так украду и буду хорошо жить, а так буду, как тварь это вот последняя, без денег сидеть. И поэтому все эти социальные отношения, они тоже являются воплощением воздействия духовного мира. И в нашем природном мире они могут быть сдвинуты, так сказать, от осевой в ту или в другую сторону. То есть могут быть более злые сообщества, могут быть более добрые сообщества. А вот в мире духовном это разделено. И там злые идут к злым. То есть там происходит фактически сепарация. Знаете, как в сепараторе разделяется там нефть на фракции. От самой низкой, это, допустим, этот мазот, и до самой высшей, это керосин. Вот там вот происходит такая сепарация через опустошение, разделение. И каждый идет в то сообщество, которое соответствует его внутреннему состоянию души, выработанному путем религиозных норм. И поэтому там злые получают то сообщество, где они находятся с такими же, как они сами, в которых они, во-первых, и там нет почти ничего доброго. Единственное, что там есть доброе, это над ними ставятся судьи, которые их жестоко карают, если они нарушают нормы общежития, и заставляют их работать. То есть... Вот наши зоны, наши тюрьмы являются прекрасной моделью того, чем является адское сообщество. Только у нас еще в тюрьмах иногда попадают люди менее злые, более злые. А там вот как вот если взять тюрьму и собрать самые, так сказать, злые воровские шайки, и что там невинные не попадал совершенно никакой, и вот какое они себе создают сообщество. А над ними надсмотрщики, которые от них тоже мало чем отличаются, но, так сказать, более организованные могут держать их в порядке. Вот что такое ад. А с другой стороны, есть сообщество, где находятся люди, которые путем религиозной работы над своим сознанием, свое сознание превратили в воплощение внутренних духовных правил общежития. Вот вторая часть десятисловия. Которые стремятся к жизни супружественной, которые больше всего боятся причинить зло своему ближнему путем воровства или его оболгания, я не говорю там причинение ему какого-то телесного вреда внешнего нанесения. И вот они собираются вместе в сообщество и организуется вот то, о чем наши бедные социалисты мечтали как об идеальном обществе. То есть в социалистических мечтаниях не было ничего плохого. Проблема только заключалась в том, что для этого нужны были соответствующие люди. Вот, кстати, монастыри, они образец вот этого социалистического идеального общества, потому что там, я имею в виду, хорошие монастыри, потому что там собираются люди, которые туда пришли добровольно, которые сами собой управляют, то есть себя настраивают на доброе. И поэтому монастыри были образом вот этих кибуц, вот еврейские кибуцы, которые они организовывали, только это более идеально, потому что там все, ну, в хорошем монастыре, живут ради друг друга и заботятся о своем духовном самосовершенствовании. Другое дело, что монастырь – это не идеальное место, потому что нет самого основного стержня, то есть супружеской жизни. Поэтому там извращение начинается уже в этом. Но во внешнем социальном отношении монахов, если монастырь хорошо организован, он вот представляет идеальный вариант социалистического общества, которое не разваливается, ничего. А монастырь – это как бы небеса, это как бы монастырь, где каждый его член составляет единое сознание мужского и женского, вот ангел. И они живут по своим религиозным принципам. Но, как тут сказано, они получают не непосредственное, потому что нет непосредственного божественного наития. Для того, чтобы божественное наитие было, нужны сосуды восприятия. И сосуды восприятия в сознании у человека – это истины, которые он усваивает путем как бы внешнего восприятия. Вот тут, вот в этом книге описано сообщество, тут даже не небеса духовные, это под небесами духовное, сообщество высших слоев мира духовного. Потому что, если вы вспомните, когда в книге небесного описывается сообщество высших небес, то там у них есть скиния, и в этой скинии лежит слово, но это слово не как у нас такое многочисленное, а там всего одна фраза. И вот когда они на эту фразу глядят, у них Господь дает им наитие, и она в них бесконечно варьируется. Но им нужен этот сосуд, это отзеркаливающее восприятие. А чем ниже небеса, тем более подробные им нужны фундаменты. То есть слово писанное. Вот когда рухнула небесная церковь и образовалась церковь духовная, им было даровано писанное слово. Чего не было у людей небесного гения. Потому что у них наитие в нисходящей последовательности воплощалось в образность их внешнего чувственного восприятия. Вот все, что вокруг них было, для них было слово. То есть их супружеская жизнь со всеми телесными удовольствиями. Их, так сказать, стада, которые у них были. Их дети, которые у них рождались, их общество, в котором они жили, это было их слово. И их практическая жизнь постоянно наполнялась божественным наитием, то есть оно наполнялось добрым, и всякая истина у них была конкретной истинной жизни. Поэтому им не нужно было вот эти многочисленные книги, руководство, наставления и так далее. А вот после падения, когда воля у человека стала злой, если ее наполнять божественным наитием, то это будет воплощаться в дьявольское сообщество. Этот путь закрыт. Соответственно, спасение возможно только на действие в его рассудочное, через рассудочное, которое формируется путем научных постижений, анализа и синтеза. Там может создаваться то основание, в которое Господь может наитствовать духовной степенью своей любви или же благолюбия и формировать в восходящей последовательности совершенно новую духовную волю, которая выглядит как следование человеком за написанными правилами. Воля там то, что человек вообще за этими правилами следует. Потому что человек может хорошо знать любые правила, но за ними не следовать. Или следовать только тогда, когда ему это выгодно, чувственно, телесно будет. То есть, когда он с этим какой-то профит может сделать. А вот подлинное религиозное побуждение, которое называется благолюбием для духовного человека, когда он отрешается от грехов не потому, что они там злоприродные или могут нанести ущерб его выгоде телесной, а потому что они зла против Господа, Бога. А это невозможно, пока у человека нет духовной веры в то, что есть Господь Бог. То есть это на самом деле чудо, откуда человек, который может мыслить только по аналитическому размышлению над своими результатами своего чувственного опыта, вдруг обретает веру, что существует некий внечувственный Господь, который проявляется в виде чувственного мира его восприятия. Потому что когда у человека есть такая вера, то он любой чувственный опыт будет под эту веру так подшивать. Когда он видит растения, там, допустим, насекомых, он себе говорит: о, это божественное чудо. Это Господь их наполняет жизнью и дает им внешнюю форму. А когда у человека такой веры нет, он превращается в натуралиста, который говорит: вот это все выводится с помощью эволюции, от какого-то большого взрыва, материя самоорганизуется и так далее. Вот они вроде бы одни и те же результаты чувственных экспериментов имеют, чувственного восприятия, а осмысление совершенно другое. И вот эта вот вера, способность осмыслять из представлений существования Творца всего сущего, который нематериально пребывает в нематериального, это высочайший божественный дар. Вот не зря латинское слово говорит, что человек сам от себя не может не только любить Бога, он не может в Него даже верить. И я думаю, что все мы прошли из вас этот путь. И все мы можем вспомнить те времена, потому что мы все выросли в этой атеистической стране, где нас напичкивали с самого начала всеми этими рассуждениями об эволюции, о научном пути и так далее. И когда мы даже вот понимали, что это не может само по себе существовать, все равно нам очень тяжело было принять эту веру, особенно принять как символ к действию. Я вот по себе знаю, когда я с помощью своих научных изысканий понял, что мир не может существовать сам от себя, как производное чего-то материального, что материальное не может существовать само по себе в этой четырехмерной, так сказать, парадигме восприятия реальности, все равно я не мог принять никакой веры. Все равно вот я пытался искать, ну да, но не материя, но что-то стоящее за материей, но тоже такое, ну вот, не человеческое, а уж тем более принять веру в Бога в человеческом образе. Вот я к ней не подошел в свое время научным путем. Я научным путем понял, как это не может быть, но я искал какого-то нечеловеческого высшего принципа. И когда мне явился Господь во внутреннем восприятии, когда я читал книгу о небе, об аде, и я увидел в одной вспышке прозрения, что да, действительно, есть Бог в человеческом образе, что Он Творец Вселенной, и что этот образ Иисус Христос, я это не готов был принять. Самое главное, что я не хотел этого принимать, потому что все мое, так сказать, прежнее существо этому противилось. И это было высшее Господне чудо, что в результате Господь в меня это зацепил, потому что все это можно было объявить чем? Ну, глюком, да, ну, подумаешь, мало ли, что я там видал, передо мной явилось. Ну, как эти у нас сейчас принято говорить, мол, а что вы такое курите? Ну, всегда, что вот, когда начинаешь людям объяснять, есть мир по, вот, после смерти, вот Сведенборг писал, а что этот вас Сведенборг курил? Потому что если веры нет, то ее просто нет. Вспомните, как в Евангелии там этот какой-то увечный просит Господа исцелить. Он говорит: это возможно, если ты будешь иметь веру. И тот плачет: Господи, помоги вере моей. Нет во мне этой веры. Господи, помоги вере моей. Вот он хотел получить эту веру. И эта вера – это высочайшее чудо. Это не та вера, о которой любят порассуждать протестанты, которая спасает. Хотя подлинная вера, она спасает. Она, как она спасает? Она спасает не потому, что ты убедился, что она так есть, и дальше делаешь, как что делал, а потому, что она заставляет тебя изменить твое самое существо твоей жизни. Она заставляет тебя перестать делать то, что тебе хочется делать, но ты знаешь, это нельзя делать. И это может заставить только некая определенная внутренняя убежденность, которая совершенно не проистекает из собственного человеческого опыта. Потому что сам по себе человек всегда будет с удовольствием делать то, что нравится ему чувственно, и подтверждать это соответствующими рассуждениями в своем сознании. И вот, еще раз возвращаясь к этому предмету, для человека гения духовного восприятия, то есть падшего человека, у которого Господь разделил его волительное и его рассудочное, и который может мыслить абстрактно, вне зависимости от своего волительного, о вещах правильных и истинных, и при этом не хотеть их, и у которого Господь из этих его абстрактных рассуждений может сформировать его, то его рассудочное, которое он может просветлить своим наитием, вот для него очень важно качество этого фундамента, который Господь просветляет. Вот почему это говорится, что ангелы есть простые, есть более разумные, и простые приходят за наставлениями к более разумным. В чем разница? Вот разница именно в этом фундаменте, в том рассудочном, которое эти более разумные сформировали многочисленными аналитическими своими размышлениями, синтетическим выводом из них. Они создали базу, они создали сосуд, который Господь потом наполнил своим просветлением. Но не было бы этого сосуда, и все пролилось бы на землю. Все бы растворилось в пыли, то есть в эксобе. Вот поэтому и на небесах то же самое есть книги. Есть библиотеки, есть научные занятия, есть аналитическое мышление, но на небесах именно духовных, не на небесных. Потому что на небесах, как мы уже говорили чуть раньше, это совсем иначе. Но для нас это, конечно, любопытно, но для нас опыт небесного сознания – это что-то сугубо такое абстрактное. Мы не можем его на себя применить. Для нас высшим достижением будет состояние духовного просветления нашего рассудочного, которое мы себе формируем чем? Именно аналитическими размышлениями и синтезом из этих размышлений. А вот откуда на небесах появляются эти книги? Вот вспомните, как появилось слово древнейшее. Ну, древнее. Кто-то записывал высказывания людей небесного гения. Причем я думаю, что это, скорее всего, были высказывания уже падшей церкви, которые еще имели вот это вот, ну... А просветление, но уже шли к падению. Какое-то поколение совсем падшее, не нефилимы, но уже приближавшееся. Потому что те, самые первые, они имели внутреннее мышление. Вы вспомните, как говорится, они общались друг с другом изменением лиц. То есть, можно сказать, телепатическое общение. А те уже разговаривали. Но они разговаривали чем? Притчами и мифами. Даже скорее не притчами, а мифами. Вот миф о творении, возьмите яркий пример, который Моисей заимствовал из древнейшего слова «семи днях творения». То есть они говорили о вещах духовных из внутреннего наития, не из каких-то книг, не из анализа, не из синтеза, а из внутреннего духовного наития. А за ними записывали, и получилось слово «древнее», которое было более абстрактно, чем последующее вот это вот иудейское слово. Абстрактно в каком смысле? Оно больше напоминало вот пророческие писания. То есть поэзию, которая очень невнятная, которая не выглядит логически связанной. Вот, например, древнегреческие, вернее, пророчества Ветхого Завета, они в русском переводе, их при переводе старались сделать более такими логически связанными. А в оригинале они смотрятся более бессвязно. То есть какие-то такие как бы выкрики отдельных не очень между собой связанных фраз. Почему? Потому что пророческие писания Ветхого Завета, они ближе к стилю древнейшего слова, где люди все понимали по соответствиям, а не аналитическим следованием за вот этими внешней связанностью текста, как, например, в последующих там, исторических книгах, которые можно читать как истории сами по себе, даже ничего не зная о соответствиях, и они выглядят вполне последовательно, вполне логично связанными между собой, там описывают историю древнего иудейского племени. А вот пророки — это совсем другое. И вот это вот древнее слово, оно было в стиле вот этих вот пророческих писаний слова иудейского. И, но поскольку люди стали совсем чувственными, они стали, вот наука соответствия исчезла, они стали более этими аналитическими, более склонными к научным размышлениям по чисто чувственному восприятию. И поэтому следующее слово, которое было дано, слово Нового Завета, это слово, которое насквозь читается аналитически, и из него можно аналитически делать выводы, которые приводят человека к действиям моральным, духовным, рассудочным. Они полностью прочитываются как история. Хотя и там на самом деле все построено в соответствии. Вот когда Господь говорит, скажем, что надо раздать все имущество свое, Он говорит по соответствию. А те, которые его читают дальше, они делают конкретный вывод, что вот там богатый не может попасть на небо. Он должен раздать свое имущество. Но именно из-за вот этого возможности делать подобного рода выводы, что ты не должен заботиться полностью о завтрашнем дне, что ты должен, если у тебя отбирают там плащ, отдать и рубашку, оно не работает без латинского слова или же слова Третьего Завета. Только в латинском слове все эти представительствующие по соответствиям логии Нового Завета обрели свое рассудочное, полное до конца объяснение. Как все это там надо понимать, чтобы применять ее к конкретной, реальной, общественно-социальной жизни нашего общества. Вот почему христианская церковь так и не смогла до конца организоваться и сложить хвост и голову своего слова. Потому что те, которые следовали за этим до конца, это вот типа Франциск Ассизский и так далее, они, и на этом общество построить было невозможно. Когда церковь стала пытаться приспосабливаться к обществу, нужна была прокладка. Вот эти все многочисленные толкователи, отцы и так далее, которые из вот этих рассуждений, как бы вроде бы логически воспринимаемых слова Нового Завета, делали некие выводы, которые могли бы вписаться в структуру общественной жизни, где существует армия, полиция, суды, наказание, поощрение и так далее. И поэтому христианская церковь без этих прокладки просто невозможна. Когда протестанты выкинули эту прокладку католическо-православную, они все равно должны были изобрести свою собственную прокладку, иначе бы это не работало. Иначе они бы все превратились во Франциска Ассизских, и все это полностью исчезло бы. И первая христианская церковь могла существовать лишь потому, что они не были вписаны, я имею в виду апостольская, они не были вписаны в структуру общества. Там человек богатый мог прийти, отдать все имущество на бедных, прокормить всех нищих и сирот. Но с другой стороны, почему в эту христианскую церковь много набивалось вот таких вот бездельников? Да потому что это превратилось в ту организацию, где можно было социально, попастись за счет этой гуманитарки, которую богатые раздавались. И приходили люди не те, кто действительно приняли Христа, а просто они приходили, потому что там можно было что-то оттуда вынести. И они ходили на эти собрания. Тогда еще были братские беседы, благополучно поедали там все, что все принесли. И радовались, вот она в таком виде существовала. Но когда ее включили в государственную структуру, это не могло работать никаким образом. Поэтому пришлось придумать вот эту прокладку толкователей. Как-то ее вписать, как государственный этот организм. И вот только латинское слово дало окончательное, то есть толкование свыше. Беда всех этих толкователей христианской церкви была, что там каждый толковал то, что гораздо. Они между собой противоречили, и много глупостей было.
И внутри.
и внутри, и снаружи, да. И в результате, ну, как результат, как тришкин кафтан получалось у них. На задницу натянешь носу холодно, на нос натянул, ноги мерзнут. И только латинское слово дало слово нового, и в общем-то и Ветхого Завета, хотя Ветхий Завет, это иудейское общество, оно существовало достаточно долго и сбалансировано. Можно говорить, что они не жили внутренним, но по внешнему Ветхому Завету они прекрасно жили. А вот с христианством такое не проходило. И только почему это говорится, что это второе пришествие? Было первое пришествие, когда Господь дал слово и спасение, а было второе пришествие, которое это превратило в окончательную и завершенную форму. И вот все аналитические рассуждения нуждаются в чем? Нуждаются в передаче другому. То есть, если человек для себя сделал какие-то выводы, он умер, он вместе с этими выводами ушел. То есть нет в обществе передачи, поэтому нужен учитель и ученик. И учитель может учить устно, как это было, например, в Древней Греции, там Сократ. Хотя Сократ же ничего не писал, он все учил устно, но если бы Платон это все не записал, то это бы все и ограничилось кругом его учеником. Ушли ученики, все это перевралось, забылось, это как анекдот, который гуляет по обществу, знаете, и постоянно меняется, варьируется и так далее. Пока не исчезает его структура, как та же народная песня так называемая. И вот для этого необходимо, и поэтому Господом было предусмотрено письменное слово, то есть письменность. И эта письменность, она существует не только в нашем мире, но она восстанавливается в том же мире, как она восстанавливается. Туда же материальные книги не приносятся, правильно? Как там возникают книги? А вот в книге о небе и об аде это очень четко было определено. Вот там сказано насчет памяти человеческой, природной. «Посему все, что отпечатано в памяти, вследствие воли и помыслов ее, отпечатлено не только в мозгу, но и во всем человеке, пребывает в нем всюду, в порядке, согласно порядку частей тела. Из этого следует, что человек в общности своей таков, каков он по воле и исходящим из нее помыслам своим. Злой человек есть свое же олицетворенное зло, а добрый человек свое доброе. Из этого можно понять, что разумеется под книгой жизни человека, о которой говорится в слове, а именно, что все дела и мысли человека отпечатаны во всем составе тела его. И что они, будучи вызваны из памяти его, являются как бы прочитанными по книге, а при рассмотрении духа и при небесном свете, как бы изображаемые в лицах. Прибавлю к этому еще нечто замечательное о загробной памяти, убедившее меня, что не только общие предметы, но и самые частные, однажды вошедшие в память, остаются там навеки. Я видел исписанные книги, как здесь, и мне дано было знать, что они взяты из памяти писателей, и что в книгах этих противосочинений, написанных на земле, не пропущено ни единого слова. То есть человек, по большому счету говоря, сам является письменами Бога живого. Вот почему люди древнейшей церкви ни в каком письменном слове не нуждались. Потому что вся их жизнь, все их внешние их жизни было письменами Бога живого. Они были слово воплощенное. И вспомните, когда говорится о последнем суде, говорится о книге жизни. То есть каждый человек является книгой своей жизни, где вся его жизнь – это записанное его действиями природными или же служениями история его жизни. И вот после, в том мире эта история раскрывается и перечитывается заново, но представительностями по соответствию. То есть человек – это книга жизни природная, которая в том мире, открываясь, читается по соответствиям. И это можно сравнить вот с голограммой и с подложкой. Да, вот есть подложка интерференционная, как она называется, ну, плоскость, на которой нанесена интерференционная, так сказать, ну, как это называется?
Решетка.
А? Паттерн, паттерн, да, дифракционная решетка, паттерн. И когда на него падает свет, то из этого возникает голограмма. То есть наша жизнь природная – это вот эти вот черточки на этом паттерне. Всякое наше действие, все наши органические формы, вот наше сердце, например, оно возникает в чувственном восприятии последней степени воздействием ангелов небесных, но не только небесных. Поэтому наше сердце несовершенно. Оно обладает структурными несовершенствами разного рода, и оно как бы такое чувственное, то есть материальное. Потому что это в нем придано что-то от нашего собственной любви. Поэтому нам кажется, что это всего лишь некий органический материальный орган, где что-то небесное сердце. А основа – это небесное сердце. Но наше материальное сердце – это вот эти черточки этого паттерна. И вся наша жизнь материальная – это как бы вот это связывание, вычерчивание этого паттерна в последовательности нисходящей. Вот последовательности нисходящей Господь нас как паттерн вычерчивает. Но картинка этого паттерна зависит от нашей собственной выбора свободной, бесчисленных выборов нашей свободной воли, которая на самом деле лежит вне времени и пространства, но вписывается во время и пространство. А когда этот паттерн закончен, а тут есть некий внутренний свет. Вот когда этот паттерн делается, это делается тоже, вот как появляется вообще дифракционная решетка, как появляется голограмма. Предмет облучается определенным светом, и этот свет падает на фотопластинку и создает вот эти вот извивы, негативы этой пластинки. Вот предмет – это принадлежность духовных внутренних состояний нашего сознания – последовательности нисходящей. Свет, который проходит, это божественное наитие в последовательности нисходящей. Когда оно падает, вот эта вот подложка, фотопластинка, это наше чувственное восприятие нашего конкретного личного сознания в последней степени этой последовательности нисходящей. И вот в нем образуется вот эта вот интерфекционная решетка, или же этот паттерн. А когда его формирование закончено, он заново облучается тем же светом, но уже не посредственно через предмет, а непосредственно. И возникает та голограмма, которая получилась множеством предметов, найти этих предметов в эту решетку. То есть это интерфекционная решетка или же картина создается наитием, вот на голограмме обычно один предмет фотографируют, а тут как бы множество предметов, и все записали туда. А потом его облучают и получают некий общий предмет, как бы субъект множества вот этих отражений. И вот этот предмет и есть внутреннее вечное сознание человека, которое бесконечно варьируясь, развиваясь, как бы живет в вечности. И каково качество этого паттерна, этой решетки, такова и качество вот этой голограммы. И поэтому употреблено вот эта вот книга жизни. Каждый человек есть вот эта книга, этот паттерн, который отображает его вечное, так сказать, существо. Но и любая книга на самом деле это всего лишь дифракционный паттерн. Смотрите, вот что это буквы, да? В самой книге никакого смысла нет. Что это? Бумага, типографская краска и так далее. Наше сознание. Вот если мы возьмем книгу на китайском, это будет просто для нас хитрые извивы. Почему? У нас нет в мозгу соответствия этим знакам. Книга содержится у нас в мозгу. То есть не в мозгу, а в сознании. Через мозг проявляемый. Но, например, у нас есть вот все буквы, все слова и так далее, но пока мы не взяли текст, где они собраны определенным образом, содержание этой книги в нашем сознании не возникнет. То есть для того, чтобы книга возникла в нашем сознании, во-первых, мы должны подготовиться для этого, то есть изучить ее вербальные образы. То есть она должна быть, это называется на знакомом нам языке, но язык-то где? У нас в сознании. Опять же говорю, если ты знаешь русский, но возьмешь книгу по высшей математике, написанную вроде бы на русском, ты ее не поймешь. То есть отдельные слова ты поймешь, а образ вот этого, который был в сознании автора, у тебя не возникнет. То есть, как книга пишется, вот есть сознание автора, вот человека, который пишет. Она сначала возникает у него, потом он вычерчивает вот эту дифракционную решетку, вот эти буковки на бумажке, потом ее издают. А потом приходит другой человек, у которого есть способность воспринимать. То есть у него есть свет, вот этот внутренний свет сознания. И книга, как эта дифракционная решетка, формирует у него голограмму, которая в нем есть восприятие и образ этой книги. Вот он прочел эту книгу, и у него в сознании сформировался образ. Если это книга по математике, у него сформировался образ, из которого он может делать дальнейшие математические выводы. То есть формируется рассудочное. С помощью книги, через аналитическое восприятие и синтез его содержания, формируется рассудочное. Вот в чем смысл этой книги. И когда в том мире, вот в этом мире, вот автор, он создавал книгу, он писал ее через свой язык, буквами своего алфавита и так далее. А в том мире, когда она воссоздается из того же самого, то есть из паттерна его сознания, но воссоздается в образах языка духовного. Вот вспомните, в мире духовном есть язык, который одинаков для всех духов, в отличие от многочисленных языков наших здесь, на нашей земле. Поэтому там автор, который писал на китайском, автор, который писал на английском, автор, который писал там на русском, их книги возникают, опять же, в образе буквенных языков, но букв языка духовного. И поэтому там человек из другого общества может войти в эту библиотеку в этом обществе и читать ее. Хотя там тоже, наверное, для человека сильно отличного духовного сообщества это будет все равно, что, например, как я говорю, у нас книга вроде по математике на русском издана, и что-то ты понимаешь, но многое от тебя ускользает и не складывается в общую целую картину. То есть лучше всего понимают те члены общества, которых, где эта библиотека находится. Но там есть вот эти вот книги, и их переписывают, и действия по переписке, это представительство по соответствиям, как бы редупликация. То есть как бы эти паттерны относятся в другие общества и так далее. И там тоже социальная структура возникает не просто Господь приехал и всех распределил как, а именно по это так возникает только в высших небесах, самых высших небесных. Потому что там они все группируются по общему наитию, и там простой знает того, кто его может научить мудрого, опять же по наитию. И он к нему приходит, и он его не изучает, а он его слова воспринимает как руководство к жизни. И более того, если вы вспомните, проповедниками на духовных небесах являются ангелы духовно-небесные. То есть вот эти посредствующие ангелы. Потому что чисто небесные люди, они люди и ангелы. Они люди и ангелы действия. Они не ангелы анализа, размышления. Им нужен тот, кто бы им представил. Вот как у нас, нам нужно, чтобы кто-то написал книгу, там, скажем, Своденбург. А мы уже читая от него, узнаем о небесах и так далее. Но это воспринимаем в действии, действуем. И иногда можем действовать даже более внутренне и чисто, чем автор, написавший книгу. Такое тоже бывает. Как это вот в свое время Фетт спрашивал Тургенева, почему ты такие замечательные книги пишешь, а живешь как собака. А тот ему говорил: ты действуй, как я пишу, а не как я живу. Не следуй за моей жизнью, а следуй за моими этими хорошими мыслями. И вот это часто, к сожалению, бывает. И в церкви бывает, и в мире бывает, что человек, дающий очень хорошие советы другим, сам может им не соответствовать. Но тот, кто потом будет этим советом следовать, он будет гораздо лучше того, который все это вроде бы написал. Опять же, потому что все это человек выносит не из себя, а он служит лишь ретранслятором, отражением небесного наития. Потому что книги пишут не авторы, авторы лишь ретрансляторы. А вот, например, возьмите поэтов. Очень часто поэты такие замечательные стихи пишут, а живут, как я извиняюсь, дворняги. Это все время кажется, я уже не помню, кто из них сказал из этих начала 20 века, знали бы вы, из какого ссора растут порой стихи. Почему? Потому что стихи с небес. А поэт лишь сосуд, у которого мозг настроен таким образом, что он это воспринимает, отражает и дает. И поэтому в небесах духовного гения, а уж тем более в сообществах мира духовного, которые под небесами, у них есть книги, которые возникли из сознания людей, принесших их из мира. И там они гораздо более совершенные, чем те книги, которые они оставили в мире, как это тут сказано. Но, с другой стороны, есть место в духовном дневнике, где описываются люди, которые превратили чтение книг просто в чувственное удовольствие. Есть такие люди, которые собирают библиотеки, читают романы, даже философские произведения для чувственного наслаждения, для того, чтобы чувствовать, какой я умный, какой я образованный и так далее. Они употребляют их как действие для образования своего рассудочного и через это рассудочное изменение своей жизни. Это тоже в той жизни превращается в духовный грех, несовершенство. И вот там описывается, что такие люди, они себе представляются сидящими в таких камерах закрытых, в которых они эти книги читают, и их воши от этого тела отвлекают, они их, так сказать, грызут, полозубни воши, чтобы их отвлечь от чтения вот этого бессмысленного, безумного. В результате они их вообще отучают от чтения. То есть человек, который тут читал только ради удовольствия от чтения, там перестает быть читателем и наслаждателем текста. Он превращается, я извиняюсь, в простое быдло, которое вообще ничего не хочет читать, потому что его от чтения суетного отвратили, а другого он себе не выработал. Точно так же, как там многие, которые здесь казались большими мудрецами, там, профессорами, учителями, оказываются простым неученым быдлом, потому что от них отняли их природную память, а их отучили от учения ради своей славы и занятия науками ради своей славы, а другого побуждения к учению, к наукам они не приобрели. Поэтому они там очень быстро тупеют и превращаются в обычный, так сказать, рабочий скот, который выполняет самые примитивные действия и самое примитивное служение. То есть, поэтому само по себе чтение книг, если это делается из суетного и чувственного, оно не приводит человека к счастью в той жизни. А лишь в том случае, если чтение книг было направлено на чисто практическую пользу выработки правильного мышления, правильного понимания и правильной жизни по заповедям духовным Господним. Потому что самое высшее чтение, которое может человека поднять на высший духовный рассудочный уровень, это чтение Божественного Слова. Вот там самое лучшее соответствие непосредственно с Божественным, там самое лучшее наставление о способе жизни, и там самые лучшие способы сформировать сосуд для восприятия Божественного наития и о самом высшем наитии. Аминь. Ну, на этом мы, так сказать, наше занятие сегодня прекращаем. И, возможно, у вас будут вопросы по занятию.
Саш, как бы не вопрос, а как бы ваше мнение, вот, значит, о тех писателях, которые красиво пишут, плохо живут, да? Mm-hmm. Мы знаем, что человек находится между добром и злом. Mm-hmm. Он может, собственно говоря, тут творить добрые дела, а тут сразу, собственно говоря, в злом. Короче, и там питаться и оттуда, и этому дозволяется, ну, потому что есть свобода воли. Вот писатель, который плохо живет и красиво пишет. Казалось, мы понимаем, что это идет от добра. То есть получается, любой человек находится в середине, это же получается, что он как раз метается между добром и злом, правильно? То есть есть, то есть как бы во зле живет, но в то же время Бог пытается как бы ему вытянуть и дает ему какие-то наития, чтобы он мог как бы вытащить его, ну как эту свинью сначала вытаскивает, а он опять туда, в эту лужу. Так вопрос, не вопрос, а просто вот такой, интересно, а если бы писатель, допустим, ну, понял вот эту суть, что нужно от зла отвращаться прежде всего, первого милосердия, смог бы он и тогда писать такие вещи? Смог? Ну, то есть вот я вот этот механизм не, ну, хочу спросить ваше мнение.
Вот в латинском слове есть в книге о божественном провидении, там говорится, что люди злые из себелюбия, любви собственных удовольствий, славы и так далее, часто добрые служения, общественные, социальные, даже церковные, в состоянии выполнять людей внутренне добрых, которые не побуждаемы таким вот пламенем стремления к славе, стремления к выгоде и так далее. И Господь их использует, и они, принося большую общественную пользу, не приносят при этом пользы самим себе и, наоборот, даже делают хуже себе. Потому что все их, так сказать, общественные добрые деяния после смерти обращаются в противоположность, все их богатства. Вот взять пример промышленника. Вот есть промышленник, который заботится прежде всего о... Ему нравится заниматься своим делом. То есть, ну вот взять Форда, это яркий пример. Ему нравится организовывать, ему нравится, чтобы получалась какая-то польза из организации. Он, ну, становится бизнесмен от Бога. Потом он заботится о своих рабочих, вот Форд организовывал, он заботился о их социальной жизни, об их питании на производстве, об их размещении. И он получает прибыль, потому что Форд получал прибыль. И это идет на пользу и ему, и другим людям. А есть другой промышленник, который там что-то производит, он только о прибыли заботится. Но если бы он делал свое дело плохо, у него бы прибыли не было. Если бы он начал выпускать паршивый продукт, ну, паршивый автомобиль, их бы никто не покупал, он бы разорился. Он делает хорошие автомобили, следит за инженерами, за производством и так далее, не потому что он любит своих этих клиентов, и уж тем более своих рабочих. Если он заботится о рабочих, то только так, чтобы они, ну потому что если они передохнут от голода, то некому будут производить. Если он не заплатит хорошо инженеру, он уйдет в другую фирму, к нему придет какая-нибудь бездарь, у него завалит продукцию. И он внешне вроде бы кажется точно так же, как тот Форд, да, заботится, и чтобы у него производство шло и так далее, и то прочее. Но он заботится вовсе не из заботы о самом производстве, а о прибыли. То есть забота о прибыли заставляет его иногда даже более эффективно работать, чем того, который заботится в том числе и о клиентах, думает, и о рабочих, и о своем этом. Вот этот. И точно так же и с писателем. Многие писатели просто... Если он напишет какую-нибудь унылую, извиняюсь, ерунду, ее никто не будет покупать, ее никто не будет читать. Вот сейчас это еще денежная выгода, потому что раньше, например, писательство не приносило денежной выгоды. И даже слава особо не приносила. Поэтому в древности люди выдавали себя, например, что вот он написал какую-нибудь книгу, чтобы люди убедить ее читать, он говорил, что это неизвестное произведение Платона. Есть такие. Потом уже позже вычислили, что это на самом деле не Платон, но это называли, так сказать, псевдоплатоники. Почему? Потому что это приносило выгоды. А сейчас наоборот, можно чужую книгу украсть, чужую идею украсть, распечатать и на этом взять хорошую материальную выгоду. Поэтому появились вот эти и графоманы, и литературные воры, кража чужих идей. Но он может талантливо украсть и так сгруппировать, что люди будут покупать. Он украл только ради своей выгоды, но он не приобрел выгоды, он не образовал ума своего. Потому что когда писатель пишет книгу, хорошую, серьезную, он прежде всего ее в самом себе прорабатывает. То есть она сначала на пользу идет ему самому. Например, даже если он не живет по ней хорошо, все равно он в себе образовал способ мышления, да, вот эти аналитические, рассудочные. Даже если он ее не употребил как для того, чтобы свою морально-нравственную часть преобразовать, все равно он образовал в себе вот эту, ну вот как бы богатство внутреннее.
Пока писал эту
книгу. Да, пока писал эту книгу. Потому что она развивает, прежде всего, это написание, развивает его самого себе. Другое дело, что если это делалось не ради Бога, а ради своей славы, выгоды и так далее, то он все равно завершит в аду. Но даже там он будет талантливым демоном. Гораздо более талантливым, чем все остальные. Пойдет ли это, правда, ему на большую пользу? В жизни это другой вопрос.
То есть он должен писать и как бы с мыслью о том, что прежде всего это ему дается, как бы, чтобы и ему оттуда что-то почерпнуть.
Да, 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 совершенно
писать
верно.
Писать для других там какие-то, ну, там...
Доктор исцелился сам.
Да. Или там, допустим, а сейчас вот проповедники любят mm-hmm. проповеди писать. В большей степени, наверное, и им надо оттуда что-то черпать.
Да, совершенно верно.
Они писать книги, тома, там всех обличать, рассказывать.
Как у нас любили выражаться, проведи разъяснительную работу прежде всего среди самого себя.
И, наверное, Саш, здесь как бы и совесть должна как бы человеку подсказывать, имеет ли право он это писать, да, вот как-то вот если что-то приходит, mm-hmm. что-то писать, а могу ли это вот писать, да, есть такое вообще, как тут рецензором быть?
Вот есть такая книга, ну, «Утопия», да? И там автор в предисловии пишет, что ему советовали. Вот он написал, сначала лет на 20 положить под сукно, а потом решить, хочет он это печатать или нет. А вот я не хочу этого ждать, я буду печатать. Вот раньше, когда это не приносило такой, когда выгоды, они так часто и делали. Написал, положил, думаешь, вот. Это сейчас торопятся, только сделал сразу, в интернет выставил, сдал и так
как
далее.
Пирожок.
Да, да.
Кто его сразу?
Потому что если у него идет борьба там за приоритеты, за первенство. А раньше люди к этому относились серьезнее.
Ну да, там получается время проходит, а ты потом перечитываешь, mm-hmm. и уже как да, бы, да, да, уже как бы...
Вон, вспомните Гоголя, который второй том «Мертвых душ» писал там чуть ли не 10 лет, а потом просто его сжег под конец.
А смысл? Что он написал?
Ну, он решил, что, так сказать, это было искушение, что это все неудачно, что это все не нужно, что он только вред этим принесет обществу, если издаст. А 10 лет бедный трудился, перебирал. Ну что, если вопросов нет, то тогда, наверное, тогда пойдем это вот попить. Кавы, поесть пирога. Давайте помолимся для завершения нашего этого. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.